Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данил Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 918-го дня войны, четверга, 29 августа. Главные темы. ВСУ продвигаются по территории России, а Москва заявляет о захвате населенных пунктов в Донбассе. Первое крушение самолета F-16 в Украине. Пилот погиб. В Совбезе ООН с участием Киева и Москвы обсудили ядерную безопасность. Украина убеждает партнеров разрешить удары западным оружием вглубь территории России. Как всегда, начинаем выпуск с новостей об обстрелах, которым Россия подвергает украинскую территорию уже 2,5 года. Российские военные обстреляли в четверг днем село Новоосиново Купинского района Харьковской области. Есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщила пресс-служба начальника областной военной администрации Олега Синегубова. При этом число пострадавших в результате авиаудара, который был нанесен армией России по центру Купинска накануне, продолжает расти. Об этом также сообщил Олег Синегубов. По словам начальника Харьковской областной администрации, в результате этого авиационного удара горел частный дом, повреждено здание Купинской военной администрации, пятиэтажные жилые дома и так далее. О последствиях российских обстрелов говорил сегодня и президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодня весь день шла ликвидация последствий российского удара по Кривому Рогу и снова баллистика. Был нанесен удар, управляемый авиабомбой по Купинску, просто по центру города. Люди оказались под завалами. К сожалению, есть жертвы. Мы также работаем с партнерами над поставками для фронта. Не только над поставками оружия и боеприпасов, но и о силе нашего единства с партнерами. По-настоящему эффективное единство – дальнобойное. Продолжаем решительно настаивать на том, что снятие ограничений для Украины на дальнобойные удары поможет нам как можно быстрее завершить войну справедливым образом для Украины и мира в целом.
Справедливо для Украины и света в целом. Владимир Зеленский. О других обстрелах. Российские войска обстреляли Никополь из артиллерии. Погибла женщина, 5 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. Россияне также за минувшие сутки обстреляли 15 громад Херсонской области и сам город Херсон. Последствия обстрела – 5 раненых. В свою очередь, медиа России сообщают об обстрелах со стороны Украины. В ночь на четверг, как заявляют российские военные, ими были уничтожены 6 беспилотников самолетного типа над оккупированным Крымом, Брянской и Белгородской областями. И еще одна важная новость. Независимое белорусское издание «Белорусский Гаюн» пишет, что во время ночной атаки российских шахедов на Украину один из российских беспилотников залетел на территорию Беларуси и был сбит военным самолетом вооруженных сил этой страны. Официально об этом не сообщалось. Перейдем к военной сводке, подготовленной аналитическим отделом русской службы «Голоса Америки».
Украинские военные продолжают наступление в приграничных районах России, о чем сообщают российские провоенные телеграм-каналы. Один из них публикует информацию о том, что поселок Теткино в Курской области полностью отрезан от российских войск, поскольку все мосты и переправы через реку Сейм уничтожены ВСУ. Власти региона вынуждены формировать народное ополчение. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о формировании так называемого добровольческого отряда. Он сказал, что контракт на участие в отряде заключается на 6 месяцев. На этот период гарантируется сохранение рабочего места. Напомним, что в противодействии украинскому наступлению по российской территории уже были задействованы срочники, многие из которых попали в плен к ВСУ. Вот что говорит один из российских беженцев с территории, которая атакована армией Украины.
Объявили чрезвычайной ситуации, да, и обязательно нужно покинуть дом. Сели в машину с семьей. Но я решил их вывести из этой зоны. А сам как бы возвращаюсь. И то, что я и делал. Увез семью, потом сам вернулся. Я их увез к друзьям. Думал, что это будет быстро происходить. Как бы успокоиться, утихомириться. Но это не произошло. Прошло 2 недели. Просил помощи у государства. Дали нам комнату в Курске. Ну, понятно, да, помогаю там. Ну, в душе больно. Дальше еще непонятно, что будет, как дальше.
В то же время издание Forbes сообщает, что российские войска в среду вошли в село Новогродовка и продолжают идти на Покровск, несмотря на наступление ВСУ под Курском. А Украина не располагает большим количеством дополнительных войск для развертывания на этом фронте, пишет издание. Forbes считает, что Россия за последние полгода потеряла около 100 тысяч убитыми и ранеными, но Москва продолжает атаковать и продвигаться к Покровску, не считаясь с потерями. Издание делает вывод, что Украине не удалось прорывом на российскую территорию по-настоящему отвлечь российскую армию от наступления в Донбассе и под Харьковом. Минобороны России сообщила сегодня о захвате населенных пунктов Николаевка в Донецкой области и Стельмаховка в Луганской области. Независимых подтверждений этим сообщениям пока не поступало. По данным Генштаба ВСУ, с начала суток произошло 182 боевых столкновения, и ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Российская армия сосредотачивает там основные наступательные усилия. Также российские военные активно атаковали на Купинском, Курахovском и Торецком направлениях. Представитель оперативной группировки войск ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что Россия возобновила штурмовые действия на Ореховском направлении. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке, что несколько дней провел в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация. Цитата. «Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск», написал Сырский в соцсети.
Военная сводка, подготовленная аналитическим отделом Русской службы «Голоса Америки». Сегодня в Украине чтят память всех защитников и защитниц страны, погибших за 10 с лишним лет агрессии России. Напомним, что в августе 2014 года российская армия под Иловайском расстреляла колонны украинских военных, которые выходили по заранее утвержденному «зеленому коридору». Президент Зеленский сегодня назвал эту трагедию спланированным и циничным российским преступлением, которое Украина никогда не забудет и не оставит безнаказанным. В ряде городов Украины проходят сегодня памятные мероприятия. В Киеве, например, открыт мемориальный монумент на лесном кладбище рядом с аллеей почетных захоронений павших украинских защитников и защитниц.
Вечна слава та честь загиблим захисникам та захисницям!
Среди недавно погибших украинских военнослужащих и пилот ВВС Украины Андрей Месь, который погиб в катастрофе самолета F-16 во время массированной воздушной атаки России на Украину в прошедший понедельник. Об этом со ссылкой на источники в Украине сообщает телеканал CNN. Вооруженные силы Украины не считают причиной инцидента ошибку пилота, хотя ранее издание Wall Street Journal сообщало, что именно такая ошибка могла стать причиной гибели первого самолета F-16, который был потерян Украиной после того, как Запад начал поставки этой авиационной техники Киеву. Продолжается большой разговор между Киевом и Западом о возможности ударов западными вооружениями вглубь территории России. Украина хочет добиться согласия ее партнеров на применение дальнобойных ракет по целям на российской территории и вовремя получить такие возможности. Об этом в общении с журналистами в четверг сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед неформальной встречей министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, в которой он принимал участие.
Одним из важных вопросов нашей повестки – разрешение Украине наносить удары по законным, я подчеркиваю, законным военным целям в глубине России. И здесь мы в основном говорим об аэродромах, которые используются Россией для запуска своих бомбардировщиков, стратегических бомбардировщиков и тактических бомбардировщиков для атак по украинским войскам, украинским городам и инфраструктуре. Если нас снабдят достаточным количеством ракет, если нам позволят нанести удар, мы значительно снизим способность России наносить ущерб нашей критически важной инфраструктуре. И мы улучшим ситуацию для наших сил на местах. Поэтому те, кто попытается обвинить Украину в том, что она недостаточно успешна, должны всегда помнить, что успех зависит от одной вещи – от готовности партнеров принимать смелые решения. Если решения принимаются, Украина добивается успеха на местах. Если они не принимаются, то не вините Украину, вините себя. С апреля, когда мы обратились с просьбой о поставке большого количества систем Patriot, был достигнут значительный прогресс и сделаны соответствующие заявления. Но опять же, поставки некоторых систем Patriot были анонсированы, но системы еще не поставлены. И мы, как и вы, вступаем в учебный год. И мы должны защищать наши города, мы должны защищать наших детей. Поэтому я настоятельно призываю всех партнеров, которые взяли на себя обязательство, наконец-то поставить эти системы.
Со своей стороны, некоторые руководители Евросоюза также выступают за то, чтобы Киеву была предоставлена возможность защищаться от российских ударов, уничтожая те места, из которых эти удары наносятся. Вот что, в частности, сказал по этому поводу Жозеп Боррель.
Россия хочет вбомбить европейскую страну в капитуляцию. Следовательно, системы противовоздушной обороны были критически важны до прихода этого лета, а сегодня они еще более важны. Это будет первым пунктом очень напряженного заседания Совета по иностранным делам. А также, я уверен, вы объясните нам, почему мы должны отменить ограничения на применение оружия против российских военных объектов в соответствии с международным правом. В течение лета я выступал с заявлениями в поддержку этого решения. Оружие, которое мы предоставляем Украине, должно использоваться в полной мере, и ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли наносить удары по местам, откуда их бомбит Россия. В противном случае это оружие бесполезно.
Если же говорить о применении самолетов F-16, то вот мнение генерала Королевских военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эхельсхайма. Он сегодня сказал, что Украина может применять предоставленные его страной истребители F-16 для ударов по российской территории. По словам генерала, Нидерланды не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16. В целом, напомню, Нидерланды пообещали предоставить Украине 24 самолета F-16. Ну, европейские страны наращивают и свою собственную безопасность с учетом того, что сейчас происходит в Украине. Об этом в эксклюзивном интервью шефу Европейского бюро «Голоса Америки» Мирославе Гангадзе рассказал министр обороны Латвии Андрис Спруц.
В течение нескольких лет мы подвергались своего рода гибридному наступлению в виде дезинформационных кампаний, превращения нелегальной миграции в оружие, кибератак, инцидентов с критической инфраструктурой. Мы все это видели. И это, опять же, один из примеров того, как мы выполняем свою домашнюю работу, чтобы помешать стране-агрессу осуществить свои намерения. Конечно, мы делаем домашнюю работу, чтобы вместе с союзниками по НАТО укрепить нашу оборону. То, что произошло в Украине, дало нам дополнительный опыт, придало дополнительную решимость сделать это как можно скорее. Таким образом, мы понимаем, насколько важно защищать каждый квадратный дюйм страны и территории НАТО. И именно этим мы занимаемся.
Министр обороны Латвии Андрис Спруц. Тема ядерной безопасности в ходе агрессии России против Украины неоднократно становилась предметом обсуждения международных структур с тех пор, как Россия захватила Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. Накануне об этом напомнил Роберт Вуд, один из представителей Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Он выступил в ходе брифинга Совбеза ООН по проблеме ядерной безопасности в Украине и России.
Кремль подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию. Мы призываем Россию выполнить требования сотни ее коллег, членов Генеральной Ассамблеи ООН, и вернуть контроль над станцией законным компетентным украинским властям. Россия не может и не будет подчинять себе Украину. Соединенные Штаты продолжат отстаивать основополагающие принципы Устава ООН и поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, в поддержке ее независимости. Украина и Соединенные Штаты добились серьезного прогресса подписав историческое двустороннее соглашение о безопасности в июне. Но мы не одиноки. В рамках соглашения об Украине 32 союзника и партнера по НАТО обязались поддерживать неотложные потребности Украины в области безопасности и поддерживать потенциал Украины в области обороны и сдерживания в долгосрочной перспективе.
Об опасности для ядерных объектов, которая возникла из-за российской агрессии в Украине, говорил и представитель Украины в ООН Сергей Кислица.
Господин президент, уже более 2 лет Украина противостоит крупнейшему воздушному террору в истории человечества. С начала полномасштабного вторжения Россия запустила более 9600 ракет, почти 14 тысяч беспилотников и более 33 тысяч управляемых авиабомб. Только представьте количество смертоносного оружия, которое было сброшено на наши дома, школы, больницы, электростанции. Стоимость этих атак трудно подсчитать. Только 26 августа Россия потратила около 1,3 миллиарда долларов, обстреливая Украину. Эти деньги могли быть потрачены на улучшение жизни простых россиян. По данным ООН, четверть из них никогда не имели доступа к централизованным системам канализации. Однако мы говорим о России и ее преступном режиме, который втянул свою страну в глубокий кризис. Элементы российского кризиса включают полное пренебрежение человеческими жизнями, как собственных граждан, так и представителей других национальностей, отсутствие гуманности и морали, а также растущая неадекватность как внутри страны, так и на международной арене. Вот почему Россия надеется потратить свои доходы на убийство украинцев.
Напомним, что сейчас Россия также ведет речь о возможной угрозе для Курской АЭС в результате наступления Украины, однако при этом вооруженные силы Украины такую опасность отрицают и говорят, что у них нет намерения захватывать эту атомную электростанцию. Последняя новость нашего сегодняшнего выпуска о том, что советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем и обсудил конфликт в Украине и ситуацию на Тайване, а также поддержку открытых линий коммуникации. Это все он сделал в ходе визита в Пекин, об этом сегодня сообщил Белый дом. Салливан и Си Цзиньпин обсуждали проблемы, связанные с обеими сторонами Тайваньского пролива, боевые действия России против Украины и тему Южно-Китайского моря. Это я процитировал сообщение Белого дома. И вот что сказал сам Джейк Салливан о содержании переговоров и позиции США в том, что касается Украины.
У нас была возможность обменяться взглядами на войну против Украины в течение последних 3 дней. Мы не пришли к какому-либо конкретному дипломатическому плану в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простого принципа «ничего об Украине без Украины». Так что в конечном счете именно Украине предстоит решить, как она хочет продолжать дипломатию и переговоры.
Советник президента Байдена также в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине подчеркнул, что выразил китайским руководителям серьезную обеспокоенность тем, что Китай поставляет в Россию товары, необходимые для укрепления российского оборонно-промышленного комплекса. Напомню, что этот упрек из Вашингтона Пекину слышится уже достаточно давно. На него Китай отвечает, что его дружба с Москвой не нарушает никаких законов. Однако есть много свидетельств того, что Китай на самом деле пытается соблюдать западные санкции против России, введенные за ее агрессию против Украины. Этой новостью мы заканчиваем сегодняшний выпуск новостного ежедневного подкаста Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple подкастов. Также слушайте его на канале «Эхо» и там, где это возможно, напрямую с сайта Русской службы «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.